Цвет корицы, охры, персидский оранжевый, верблюжий, ржаво-коричневый, пустынный, оранжевый крон. Они начали смеяться. Ни один не подходил полностью.
«Назовем его марсианским оранжевым», — решила Майя.
«Ладно, но посмотри, насколько у этих цветов названий больше, чем у пурпурных оттенков. Интересно, почему так?»
Майя пожала плечами. Сакс продолжил читать текст пояснения к шкале, чтобы выяснить, указывало ли там что-нибудь на это.
«А, оказывается, колбочки сетчатки имеют клетки, чувствительные к синему, зеленому и красному. Поэтому цвета, близкие к ним, имели много различий, а те, что между ними, смешивались друг с другом».
Затем, в багровеющем сумраке, он наткнулся на предложение, которое удивило его настолько, что он прочитал его вслух.
«Красные и зеленые образуют еще пару цветов, которые не воспринимаются одновременно как составляющие одного цвета».
«Это неправда», — мгновенно возразила Майя. «Это все из-за того, что они используют цветовой круг, а эти два находятся на противоположных его сторонах».
«Что ты имеешь в виду? Что цветов на самом деле больше?»
«Конечно! Как на картинах или в театре. Стоит направить на кого-нибудь зеленый или красный, получишь цвет, который не будет ни тем, ни другим».
«Но какой? У него есть название?»
«Не знаю. Посмотри на художественную цветовую шкалу».
И они оба принялись смотреть. Она нашла первый.
«Вот, жженый умбра, индийский красный, алозариновый. Все это смеси красного и зеленого».
«Интересно, смеси красного и зеленого. Тебе это ничего не напоминает?»
Она взглянула на него.
«Мы говорим о цветах, Сакс, а не о политике».
«Знаю, знаю, но все же...»
«Нет, не глупи».
«Но тебе не кажется, что нам как раз нужна смесь красного и зеленого?»
«В политическом смысле? Такая смесь уже есть, Сакс, и в этом-то и заключается проблема. Свободный Марс взяли к себе красных, чтобы остановить иммиграцию. Вот почему они так успешны. Они собираются вместе и закрывают Марс для землян, а потом у нас опять начнется война с ними. Точно говорю, я уже вижу, что она приближается. Мы снова в нее скатываемся».
«Хм», — проговорил Сакс, словно протрезвев. Он в последнее время не придавал значения политическим процессам в Солнечной системе, но знал, что Майя очень внимательно за ними следила и все сильнее тревожилась, со своим обычным язвительным удовлетворением, какое вызывал у нее приближающийся кризис. Так что, может быть, это было и не так плохо, как она думала. Пожалуй, ему стоило в ближайшее время обратить внимание на эту проблему. Но пока...
«Смотри. Оно стало индиго, вон, над самыми горами».
Над границей черного виднелась пурпурно-синяя полоса.
«Это не индиго, а королевский синий».
«Но он не может называться синим, если в нем есть примесь красного».
«Не может, но ведь есть прусская синяя лазурь, кобальтовая синь, в них присутствует оттенок красного».
«Но этот цвет над горизонтом ни к тому, ни к другому не относится».
«Ты прав. Не относится. Он безымянный».
Они обозначили его на своих шкалах. ЛС равно 24 градуса, 91 М год, сентябрь 2206. Новый цвет. Так прошел еще один вечер. А позже, одним зимним вечером, они сидели на самой западной скамье в предзакатный час, и всюду царило спокойствие. Море Эллады напоминало стеклянную тарелку. Небо было безоблачным и чистым, ясным, прозрачным. А по мере понижения солнца все погружалось в синеву. Но тут Майя оторвала взгляд от никосийского салата и схватила Сакса за руку.
«О, боже! Смотри!»
Она отставила свою бумажную тарелку, и они оба непроизвольно вскочили на ноги, как старики-ветераны, услышавшие национальный гимн. Сакс вмиг проглотил свой гамбургер.
«А-а-а», —
проговорил он и пристально посмотрел. Все было синим. Небесно-синим, как на земле, пропитывающим все и вся, наполняющим их сетчатки и нервные пути у них в мозгах, которые без сомнения долго скучали по этому цвету, по дому, покинутому навсегда. Это были приятные вечера. Дни, однако, становились все более сложными. Сакс бросил изучать недомогание всего тела и сосредоточился только на мозге. Он ощущал, будто разделил надвое бесконечность, но, тем не менее, трудов, с которыми ему теперь следовало ознакомиться, поубавилось, и ему казалось, что, так сказать, суть проблемы заключалась именно в мозге. В сверхстаром мозге происходили изменения, которые были заметны как при вскрытии, так и при различных сканированиях кровотока, электрической активности, потребления белка и сахара, теплового излучения и прочих косвенных тестах, которые люди придумали на протяжении столетий для изучения мозга, совершающего какую-либо умственную деятельность. Среди наблюдаемых изменений в сверхстаром мозге было отвердение эпифиза, вызывавшие сокращение производимого им мелатонина. И хотя синтетические мелатониновые добавки включались в антивозрастную терапию, несравненно лучше было бы прежде всего остановить отвердение, которое могло иметь и другие последствия. Также был замечен явный рост числа нейрофибриллярных клубков, то есть скоплений белка, что растут между нейронами, оказывая на них физическое давление. Вероятно, аналогичное тому давлению, на которое Майя жаловалась при своих пресс-кевью. Никто не знал наверняка. Кроме того, бета-амилоиды накапливались в церебральных сосудах и во внеклеточном пространстве вокруг нервных окончаний, опять же затрудняя их функционирование. Пирамидальные нейроны в лобной доле и гиппокампе накапливали кальпаин, что означало, что они становились уязвимыми для притоков кальция, который их разрушал. А это были не делящиеся клетки, такого же возраста, что и сам организм. Так что разрушения оказывались необратимыми, как те, что Сакс перенес при своем инсульте. Тогда он потерял значительную часть мозга и теперь не любил об этом думать. Также молекулы в этих неделимых клетках могли утратить способность заменять себя, и это было меньшим, но существенным с течением времени ухудшением. Вскрытие людей, умерших от резкого спада в возрасте свыше 200 лет, постоянно показывали значительное отвердение эпифиза в сочетании с повышенным уровнем кальпаина в гиппокампе. А гиппокамп и уровень кальпаина, как правило, присутствовали в некоторых современных моделях работы памяти. И такая связь выглядела любопытно. Но все это бездоказательно. Нельзя было решить задачу, просто читая литературу. Но эксперименты, которые могли что-то прояснить, нельзя было провести практически, учитывая невозможность получить доступ к живому мозгу. Можно было убивать кур, мышей, крыс, собак, свиней, лемуров и шимпанзе. Можно было убивать особей любого существующего вида, резать мозги их зародышей и эмбрионов, но так и не найти то, чего он искал. Потому что просто вскрытия недостаточно, чтобы найти ответ. Как и недостаточно сканирования живых особей. Интересующие его процессы были либо слишком мелкими, чтобы наблюдать их с помощью сканирования, либо более комплексными, либо более комбинаторными. А скорее всего, и то, и другое, и третье сразу. И все же, кое-какие эксперименты и вытекающие из них моделирование позволяли сделать некоторые предположения. Например, накопление кальпаина, похоже, изменяло характер мозговых волн. Этот и другие факты наводили Сакса на мысли относительно дальнейших исследований. Он начал углубляться в литературу о влиянии уровней кальций связывающих белков, о кортикостероидах, о потоках кальция в пирамидальных нейронах и об отвердении эпифиза. Как оказалось, все это производило синергические эффекты, которые могли повлиять и на память, и на работу мозговых волн в целом, да и на все ритмы организма, включая сердечный.